собой ковер. Жил-был царь, и был у него единственный сын. Вот вырос царевич, взрослым юношей стал. Глядит на него царь, любуется, думает: старею я, надо бы мне царство сыну передать. Хорошо, кабы у него маленький наследник рос, тогда бы я мог умереть спокойно. Подзывает он однажды царевича к себе и говорит: не время ли тебе, сынок, невесту поискать? Пора бы своей семьей обзаводиться. Повел царь его в большую залу. Все стены портретами увешаны, на всех портретах девушки нарисованы. Одна другой красивее да милее. Вот, сынок, выбирай жену. Обошел царевич залу, посмотрел и говорит отцу: не, батюшка, нет ни одной по сердцу, чтобы выбрать. Все красавицы, слов нет, но ни к одной из них не лежит душа моя. Позволь мне самому наше царство обойти, может, и встречу свою суженую. Согласился царь и отправился царевич в путь. Ходит он по родной земле, ходит по горам, по виноградникам. В древние города заходит, в деревни заглядывает. Много девушек в его родной стране. Много умных, красивых, добрых, а не лежит сердце царского сына. И вот однажды в горах, на краю бедного селения, встретил он девушку, стройную, как кипарис, с косами, словно коричневый шелк. Увидал царевич девушку и понял, что будет любить ее одну всю жизнь. Подошел он к ней в саклю, сел рядом. «Выходи за меня замуж, красавица», — просит. «А кто ты, девушка?» – спрашивает. «Я, царевич. А что ты умеешь делать? Какое ремесло знаешь?» «Я ремесла не знаю, я же говорю, я царевич». Засмеялась девушка. «Быть царевичем не занятие. Сегодня ты царевич, завтра нет. Чем тогда семью прокормишь? Иди учись к какому-нибудь ремеслу. Научишься, выйду за тебя замуж. Нет, больше не показывайся». Опустил голову царевич, вышел из сакли печальный. Какому ремеслу научиться не знает. Вернулся он во дворец, рассказал царю о своем горе. «Не печалься, сынок», — говорит царь, — «дело поправимое». Приказал он созвать во дворец мастеров-ремесленников со всего царства. Пришли кузнецы, печники, бондари, ткачи, золотники. Стоят, ждут царя, между собой шепчутся, не знают, чему... Зачем их царь призвал? Выходит из покоев царь, и с ним царевич. Поклонились им ремесленники. «Здравствуйте, мастера», — говорит царь. «Собрал я вас сюда вот по какому делу. Хочет мой сын царевич научиться какому-нибудь ремеслу. Кто из вас может его в науку взять?» Зашептались мастера, головами закачали. «Нелегкая задача царского-то сына ремесло учить. Ну что ж, никто не решается», — спрашивает царь. Подзывает он к себе мастера-слесаря, который во дворце все замки ставил. «Знаю, ты хороший мастер. Берешься учиться слесарному делу, царевич?» «А чё ж мне обучить-то, ваше величество?» — говорит он. «Да не знаю, угожу ли я. А сколько времени нужно, чтобы хорошим слесарем стать?» «Ну, 3 года нужно. Но это мне не подходит. Столько времени моя невеста ждать не станет». Подозвал царь бондаря и спрашивает: «Сколько времени нужно царевичу твоему ремеслу обучить?» 2 года, ваше величество», — поклонился бондарь царю. «Тоже слишком долго», — говорит царевич. Мастера за мастером всех царь спросил. Наконец дошел до последнего. Это был старый ткач, редкий искусник. Ткал он ковры такой красоты, что любоваться на них приезжали из других стран. «Ну, а ты, старик, неужели не поможешь?» — спрашивает царь. Подумал старый ткач, потер лоб. «Ну, хорошо, обучу я царевичу вашему ремеслу». «А сколько времени?» — спрашивает царевич. 3 дня, — говорит старик. 3 дня, срок невелик», — обрадовался царевич. Пошел царский сын за ткачом и пробовал у него 3 дня. А когда вернулся во дворец, умел он ткать такие ковры, что был не хуже работ его учителя. Выткал царевич чудесный ковер, повез его показывать невесте. Приезжает, входит в саклю, ковер перед глазами красавицы раскидывает и говорит: «Вот, посмотри, чему я научился. Пойдешь за меня замуж?» «Пойду», — говорит девушка. Привез ее царевичу в дворец. Очень девушка царю и царице понравились. Благословили они сына, сыграли свадьбу. И зажил царевич с женой в мире и согласии. Несколько лет прошло, умер старый царь, и царевич стал царем. Как-то раз говорит он своей жене: «Хочу я пройти по земле и разведать, что подданные обо мне говорят. Не затевает ли кто измену? Я это потихоньку сделаю, чтобы никто не знал». Оделся он в рубище нищего, взял палку и отправился бродить. А государством управлять жене поручил. Долго ходил царь по городам, селам. Пора ему снова домой возвращаться. Заблудился он вечером в горах. Попал в дикое ущелье, называлось оно Змеиным. Недобрая шла про него слава. Сбился царь с дороги и попал в руки разбойника. Потащили его разбойники в пещеру. А царь кричит: «Не смейте меня трогать, я царь!» Разбойники смеются: «Наш царь в таких лохмотьях по горам шатается. Если ты царь, давай выкуп. Давай прикончим его. Чего взять-то с него?» — говорят другие. А царь отвечает: «Денег у меня с собой нет, но убивать меня вам невыгодно, я вам могу ковер соткать. Продадите его, получите деньги. А долго ткать будешь? Ну, дня за три закончу работу». «Ладно», — говорят разбойники, — «три дня подождать можно». Заперли они царя в подземелье, дали шерсти и шелку. Принялся царь ковер ткать. Еще третьи сутки не кончились, а ковер был готов. Вышел он весь голубой, золотыми цветами заткан. По всем четырем краям диковинные узоры бегут. Между сказочными цветами невидимые птицы распустились. Глянули разбойники на ковер и обомлели. «Да, такая работа дорого стоит. Пойдем в город продавать». Взяли ковер, поехали в город. Целый день по базарам, по купцам ходили. Ковер предлагали купить. Не нашли покупателя. Девятся все. Оценивают в тысячи, а купить ни у кого денег не хватает. Вернулись вечером в город, злые, заходят к царю в подземелье. «Никто твой товар купить не может. Денег даже у купцов не хватает. К чему твой ковер?» А царь говорит: «Да погодите, поезжайте завтра прямо во дворец. Спросите, чтобы вас к жене царя-то допустили. Уж она-то купит мой ковер». Подумали разбойники и согласились: у царя денег больше. Утром поехали в царский дворец, приезжают, просят допустить к царевне. Придворные ее не допускают, занята царица, не до вас. Развернули ковер разбойники. «Поглядите, что мы продавать привезли». Ахнули придворные, в глазах у них зарябило. «Да, ради такого чуда надо доложить». И пропустили разбойников к царице. А царица грустная сидит, скучает, беспокоится о муже. Все сроки прошли, а царя нет. Вошли разбойники, поклонились. «Погляди-ка, царица, какой ковер у нас, не купишь ли?» Глянула царица на ковер. Увидела, это не узор диковины, это буквы причудливые, по краю ковра вытканы, а из букв надпись: «Я в плену разбойников в Змеином ущелье. Присылай помощь, не то казнят». Виду не показала умная царица. Заплатила разбойникам, не торгуя, сколько за ковер спросили. А только они из комнаты вышли, царица полководцев к себе потребовала, приказала тотчас же в город отправляться царя вручать. Сидят вечером разбойники в пещере, делят деньги полученные. Вдруг шум за дверями, крики, топот. Целый отряд военных на ущелье наступает. Ворвались полководцы в пещеру, стали стены ощупывать, подземный ход искать. Спустились в подземелье, вышел оттуда царь. Бледный, оборванный, в лохмотьях. Схватили тут разбойников. Руки им связали и в город на суд повезли. А царица до мужа во дворце встречает и говорит: «Не думал уж тебя видеть в живых». Отдохнул царь, поел, помылся. Опять платье царское надел. Вышел вечером с царицей в сад, сел под розовыми кустами. А царица ему и говорит: «Ну и что бы ты стал делать, если бы ремесла не знал? Не помогло бы тебе то, что ты царь. Убили бы тебя разбойники».